Здравствуйте. Шумерский миф приписывает изобретение письма верховному богу Энлилю. Вавилонцы и ассирийцы верили, что письмо дал людям их бог Набу. Почитался он как бог мудрости, покровитель писцов и каллиграфов. В Древнем Египте изобретателем иероглифов называли бога Тота, который слыл историком и секретарем богов, возвестителем их воли, а также основоположником всех наук и искусств. В Южной Америке индейцы майя поклонялись верховному богу Ицамне, который не только создал письменность, но сотворил весь мир и людей. В Китае изобретателем письма признавался не бог и не властелин, а древний мудрец Цанцзе, министр при дворе легендарного правителя Хуанди, желтого императора. Благодаря своему уму Цанцзе научился общаться с обитателями царства богов и предков. Это следует из надписей на гадательных костях, использовавшихся уже в исторические времена для предсказания будущего. Дар чтения, конечно же, дар богов и основа познания мира. Умение читать знаки мира, а мир знаменателен. И главное — фиксировать их и воспроизводить. В издательстве Ивана Линбаха в Петербурге вышла книга голландских авторов Рюда Хизгена и Адриана ван дер Веле, которая называется «Человек читающий. Значение книги для нашего существования». В центре внимания авторов, конечно же, в первую очередь книга и особенное чтение, которое авторы называют вдумчивым чтением. То есть это чтение длинных текстов, требующее внимания и терпения. Сразу же авторы разделяют эти два понятия — чтение и грамотность. Они не равны друг другу. И рассматривается чтение в разных аспектах и перспективах. Физиология чтения, как мозг декодирует увиденный знак. Чтение и говорение. Говорению человек учится естественно и как будто не замечает самого процесса обучения, даже, может быть, и не помнит о нем. А вот чтение — особенный навык, которому приходится учиться. И чтение требует воли и терпения. И, кстати говоря, письмо, как зеркальное отражение чтения, непосредственно с ним связано. Как убеждают авторы, письмо от руки не только развивает мелкую моторику, но и способствует лучшему усвоению письменного, печатного текста. Эволюция чтения. Об этом тоже много пишут авторы, потому что чтение в разные эпохи не равно себе. Ну, например, чтение про себя появилось достаточно поздно, в XII веке. И связано отчасти было с тем, что тексты иначе записывались. Появились промежутки между словами, и таким образом этот сплошной текст можно было читать, не проговаривая вслух. Книга как носитель. Ну, изобретение письма, появление книги в разных ее видах – это первый значительный этап в истории чтения. Следующий этап, по мнению авторов, – это изобретение печатного станка, эпоха Гутенберга. Книга становится не редкостью, не раритетом, а получает все больше и больше распространения и способствует тому, что чтение становится массовым. Ну и, наконец, последний этап, в котором мы все сейчас находимся – это цифровая эпоха. И, кстати говоря, совершенно другое чтение – экранное чтение. Влияние чтения или книги на развитие цивилизации вообще, потому как именно книга связана с развитием знаний, становится символом знания и познания мира. Особенно заметно это становится в новое время, в Возрождение, эпоху Просвещения уж тем более. Устанавливается книжный миропорядок, который, пожалуй, ярче всего проявляется именно в XIX веке. Ну а в начале XX можно говорить уже о всеобщей грамотности. Из истории России, конечно, мы помним политику ликвидации безграмотности, так называемого ликбеза. Читать и писать сегодня умеет практически каждый. Книга, разумеется, не только двигала вперед знания, но и создавала целый ряд проблем. Но уже в античности к письменной культуре иногда относились со скепсисом. Так, например, Сократ появление письменной культуры воспринимал с некоторым скепсисом, поскольку человеческая память переходит уже как будто вне человека. Книга становится носителем памяти, а тем самым, собственно, человеческая память, его способность запоминать и удерживать знания ослабляется. Кроме того, к началу 20 века возникает и проблема общего запаса знаний, в частности, книжного запаса знаний. Появляются идеи, каким образом можно эту все-таки еще разрозненную и фрагментарную книжную сферу объединить и сделать чем-то общим. И кажется, что именно цифровая эпоха решает эту проблему. Ну, а у книги появляются конкуренты – радио, телевидение и интернет, который, с одной стороны, дает читателю необыкновенные возможности, а с другой стороны, соблазняет его другими искусствами или другими носителями информации. В каком-то смысле возвращается эта эпоха устной памяти, поскольку видео или, например, аудиокниги внедряются в культуру в не меньшей степени. И наоборот, книжное чтение как таковое уступает место чтению совершенно иному. Опять-таки, я повторяю, что авторы настаивают на вдумчивом чтении, чтении серьезном, которое требует усилий и терпения. Чтение цифровое, по мнению авторов, совершенно иное, нежели чтение книги. Кстати, они говорят о достоинствах книги, написанной на бумаге, поскольку, как показывают исследования ученых сегодня, чтение книги – это чтение не только глазами. Человек практически всем телом читает книгу. Он по-другому ориентируется, держа ее в руках, перелистывая страницы. У него есть опора, то есть, собственно, бумага. Экранное чтение – такого ощущения книги всем телом, всем человеческим организмом, конечно же, не дает. Более того, с одной стороны, книга теряет свою значимость в современном мире, но уступает место другому чтению. Современный человек читает не меньше. Другое дело, что это чтение иного рода. Оно фрагментирующее, оно отвлекающее. Меньше читают длинных текстов и сосредотачиваются в основном на текстах коротких. Появляется чтение по гиперссылкам, которое обладает не столь углубленным характером, как чтение серьезной книги. Человек становится соавтором текста, то есть скользит по поверхности, не углубляясь в содержание. Другая физиология текста, другая ориентация в тексте. И все это, конечно, создает иного рода проблемы. Контроль над экранным чтением сегодня требует больших усилий. И оказывается, он гораздо легче удается тем, у кого был опыт чтения обыкновенной бумажной книги. А вот новое поколение, привыкшее уже к чтению экранному, совершенно иначе ориентируется в текстовом пространстве и, кстати говоря, иначе относится к длинным текстам. Ну и не говоря уже о том, что самый интернет – огромное хранилище информации, в частности, книжной информации, не только дает множество возможностей, но и ограничивает читателя, высчитывает его предпочтения, сужает его информационный поиск. И поэтому читателю, который пользуется интернетом, поиском и цифровыми носителями, нужно быть особенно внимательным. От него требуется определенная квалификация и контроль над той информацией, которую ему предлагает интернет. Ну и, разумеется, если Сократ уже смотрел на книгу как на некий внешний носитель памяти, то теперь мы все погружены в интернет, и часть нашей памяти как будто находится в нем, что ослабляет нашу память естественную и, как считают авторы, ослабляет и когнитивные способности. Это лишь некоторые аспекты книги, которые довольно любопытно устроены. Авторы выдвигают некоторые общие тезисы, а затем возвращаются, по мере повествования, возвращаются к ним, но рассматривают их уже более детально. Таким образом, эта книга, с одной стороны, с постоянным забеганием вперед и возвращением назад. Ну а в финале главные тезисы книги приводятся в конспективном порядке. 22 тезиса, которые способствуют лучшему запоминанию этого труда. Но в любом случае, с моей точки зрения, книга, во-первых, знаменательна, поскольку актуализирует те проблемы, с которыми мы сталкиваемся ежедневно. С другой стороны, ставит вопросы, которые, безусловно, в нашу цифровую эпоху придется решать. Еще раз напомню, что эта книга «Человек читающий». Значение книги для нашего существования, издательство Ивана Лимбаха. Ну а авторы Рют Хизган и Адриан Вандервиль. Всего доброго.